Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер!
В аппаратной Евгения Дугарева. Гость нашей студии сегодня – художественный руководитель ансамбля солисты Екатерины Великой, художественный руководитель фестиваля «Early Music», скрипач Андрей Решетин. Добрый вечер!
Добрый вечер!
По нашему обыкновению мы начнем с музыки. Вся музыка сегодня будет, всякий раз, как вы слышите скрипку, знаете, что это играет наш сегодняшний гость Андрей Решетин. Начнем мы с фрагмента из доминорной сонаты Иоганна Себастьяна Баха. Будет звучать скрипка, понятно, Андрей Решетин, и клавесин. На клавесине играет Ирина Шнейрова.
Thank you.
Андрей, я, во-первых, хотела бы вас поблагодарить за то, что вы сегодня пришли к нам. И я думаю, что нас сегодня ждет очень интересная беседа. И вот первым вопросом у меня будет, в какой момент вы осознали, что вы хотите всю свою жизнь посвятить именно старинной музыке, и не только исполнению, но и изучению вот этого культурного фона, на котором она создавалась?
В 82-м году я первый раз надел жильные струны на скрипку по совету моего духовного отца, художника Бориса Аксельрода Акселя, и моего друга и учителя Феликса Равноникаса. Вот. Но это такая была игра в старинную музыку. Потом я занимался вообще другими вещами. Я играл рок-н-ролл. С 87 по 92 я играл в группе «Аквариум». Вот. А потом как-то в конце 89 года меня как-то потянуло опять потихонечку играть барокко. И у нас образовался в 90 году коллектив «Музыка Петрополитана». И так потихоньку затянуло. Почему? Почему я ушел из «Аквариума», где был очень счастлив и где было вообще все прекрасно? Ну, наверное, потому что я пришел туда, где все уже было сделано до меня. И, наверное, тянуло сделать что-то свое. И вообще-то не всегда можно объяснить, почему ты занимаешься тем или другим. Вот, я помню какие-то свои мотивации, подталкивавшие меня к старинной музыке в 80-е годы. Мне казалось, что это музыка, которая создает тишину в душе. Мне вот этого хотелось. Потом я понял, что это все совершенно не так. Это очень яркая музыка. Барокко — это вообще всегда выход за рамки, выход за пределы. Вот, это всегда поиск границ и пересечение их. Представьте какие-нибудь себе там стриженные газоны, стриженные деревья, вода, которая течет вверх, кастратов, в конце концов. То есть это всегда выход за пределы барокко. Ну вот мне казалось, что барокко — это то, что приносит тишину. Но когда я понял, что барокко — это что-то другое, я вообще не разочаровался и так этим и занимаюсь. Сейчас мне очень интересно заниматься этим, потому что это возвращение утраченных смыслов. И вот эти занятия мне очень нравятся в самых разных сферах.
Вот вы интересную фразу сказали, что вы начали играть в старинную музыку.
Да.
Именно у нас очень много сейчас музыкантов, которые, они думают, что они играют барокко.
Да, это не так.
А на самом деле это же совсем другое. Мало того, что тебе нужно играть музыкальный текст, тебе же нужно еще уметь играть смысл и понимать, что в него заложено.
Попробую в двух словах описать то, что происходит. Надо сказать, что это происходит не только в России, но и в Европе сейчас. А, к сожалению, на самом деле, если мы приходим в Эрмитаж, мы видим там картины очень разных художников. И вообще художники разные. Есть Эль Греко, есть Ватто, есть Тинторетто, есть Рембрандт, есть Рублев, там, я не знаю, Веласкес. То есть это все очень разное. А музыка, она настолько же разная, но от композиторов остаются просто листы исписанной бумаги, и эта бумага исписана примерно одинаковыми значками. И этот музыкант должен превратить эти значки либо в Веласкеса, либо в Тинторетто, либо в Рублёва. К сожалению, все, что касается старинной музыки, есть определенный момент, когда эта тенденция началась, и этот момент на моей памяти, потому как я очень давно живу, как выяснилось. Вот. Оказалось, что достаточно знать определенное количество приемов, и вот ты уже играешь старинную музыку. На самом деле, да, раньше так оно и было. Для музыкантов репиена. Репиена — это сопровождение, для музыкантов сопровождение, которые использовались, так как не было микрофонов, колонок, усилителей, то надо было много музыкантов, и они использовали одни и те же приемы, обучены были этим приемом, и чем больше приемов, тем выше ценился музыкант репиена. Но что касается музыканта-солиста, основное требование к солисту — ты должен сыграть таким образом, у тебя должно быть свое лицо. Никто не должен быть в состоянии повторить то, что ты делаешь. Да, желательно даже, чтобы никто не мог понять, а как ты это делаешь. То есть должно быть свое лицо. И ты должен не просто владеть большим количеством приемов, ты должен владеть риторикой, потому что без риторики нету музыки барокко, без понимания риторики, без понимания принципов движения. Вот жест, звук и слово — это единое целое, это единый язык. И ты должен владеть стилями. И только это тебе помогает продвигаться в понимании того или иного композитора. Потому что вернуть какую-то музыку, особенно не, если мы беремся за неизвестного автора, а наш ансамбль, как правило, возвращает собственный проект. Наш называется нынешний «Возвращение имен». Мы возвращаем для того, чтобы вернуть имя. Мало просто порыться в архиве и найти какую-то интересную музыку. Ты должен провести работу филолога с тем, чтобы понять, в чем неповторимость языка имена этого автора, и этот язык воссоздать. Это очень интересная задача, но она, конечно, выходит за рамки просто владения приемами. Ты все время оказываешься на неизвестной земле. Ты все время прокладываешь путь, который до этого не был проложен.
Ну вот сейчас мы будем слушать отрывок из «Фантазии» Георга Филиппа Телемана. А вы можете как-нибудь вот на маленьком примере из этой музыки что-то показать, пояснить?
Георг Филипп Телеман — это великолепная школа. С него надо начинать заниматься барокко. Это перекресток, вот все пути. Хотите вы заниматься там ранним барокко или даже ренессансом, хотите вы заниматься классицизмом или поздним барокко, хотите вы заниматься музыкой Иоганна Себастьяна Баха там, или других. То есть все, что вы хотите, французский, итальянский стиль, все ведет к Телеману. Телеман в центре — это перекресток. Эти фантазии, они очень интересно устроены. Конечно, если мы посмотрим на портрет Телемана, мы увидим такого довольно ехидного старикашку. И в этих фантазиях, скрипичных фантазиях, он смеется над итальянскими скрипачами, которые думают, что они лучшие в мире и могут сделать все. И если ты подойдешь с итальянским подходом, с которым подходят итальянские скрипачи к итальянской музыке, то фантазии Телемана окажутся, на удивление, безрадостными и бездарными. Потому что они попали во все ловушки, которые он им расставил. Он говорит, ну, это вы сами дурачки. Это такая загадка для ума. Тебе надо обнаружить все повороты его мысли и каким-то образом, штрихом каким-то, показать, где эти повороты. И это, значит, ты очень хорошо исполнил. Но по-настоящему интересная игра станет, если ты найдешь вдруг какое-то место, где можно было бы сделать поворот, а Телеман его прозевал. И вот тогда ты действительно молодец, тогда ты ему возвращаешь. И вот теннисный удар. Вот.
Ага. Ну, давайте послушаем. Это будет вторая часть из «Фантазии». Да-да-да. Вторая часть из «Фантазии бемоль-мажор» Георга Филиппа Телемана. Thank you.
Ну, действительно, здесь что-то такое есть, потому что вот мозг, он как бы пытается достроить один тип движения, да?
Да-да.
А вдруг раз, он поворачивает совершенно в другую сторону.
Да, не должно быть в мышлении абсолютно никакой инерции.
Да.
То есть кажется, вот оно направление,
да,
а ты уже его должен менять.
Да.
На самом деле, в интернете нетрудно найти, как Франц Брюген в конце 60-х годов играет на блокфлейте «Флейтовые фантазии Телемана». И вот это вот удивительно. Потому что, когда мы задаемся вопросом, а далеко ли мы продвинулись в аутентичном исполнительстве, вот в нашем направлении, и когда ты слушаешь Франца Брюгена, то понимаешь, что мы никуда не продвинулись. То есть вот все, что сделали вот эти пионеры,
то есть вы считаете, что сейчас есть какой-то застой именно в изучении старинной музыки?
Я считаю, что мы должны больше обращаться вот к пионерам, к тем, кто... Ну, я не буду сейчас перечислять всех имен, но такие там, как Франц Брюген, Густав Леонхард, к ранним записям, Альфред Деллер. Очень многому можно научиться, и мы должны все-таки, как сообщество или мюзик во всем мире, мы должны задавать себе вопрос: хорошо, а что сделало наше поколение? Давайте вот как-то вот поднатужимся.
А вот действительно, ведь какими-то волнами идет интерес и изучение, что ли, старинной музыки, да? Вот как какие-то периоды приходят, и вдруг начинается всплеск, и все опять обращаются к старинной музыке и как-то по-новому начинают ее читать. А вот сейчас, как вы думаете, реален этот всплеск заново?
Это зависит абсолютно индивидуально, конкретно от того или иного человека. Mm. То есть если человек захочет, если в нем есть мотивация, то, конечно, все возможно. Самое главное — захотеть. Захотеть что-то сделать в области музыки, оставить за собой след. Вот, например, я говорил про неизвестную музыку, что такое исполнить неизвестную музыку. А что такое исполнить известную музыку? Исполнить известную музыку, на мой взгляд, это значит найти в ней что-то, чего до тебя никто не разглядел. Сыграть так, как до тебя никто не играл, никто не думал таким образом. То есть это все пути ума. Мы барокко воспринимаем очень чувственно, но барокко — это очень умная музыка. Точно так же, как в основе человека лежат кости, скелет. Потом на скелет надеты мышцы, и потом они обтянуты кожей. Но мы воспринимаем человека, исходя из кожи, исходя из его взгляда. То же самое барокко. Оно воспринимается чувственно, но оно устроено удивительно интеллектуально. Вот.
А вот опять же, вот к инертности восприятия. Ну, обычные музыканты, академические, они же воспитаны на музыке там, того же самого Бетховена.
Проблема академических музыкантов заключается в том, что на протяжении последних 150 лет все играют примерно один и тот же репертуар. То есть нелюбопытно.
Нет, и я еще вот к чему. То, что у нас с детства учат, что вот это исполнение, допустим, там, ну, хорошо темперированный клавир, вот есть исполнение Святослава Рихтера, вот это вот образцово-показательное. Второе исполнение — это Гленн Гульд. Вот либо то, либо другое. Третьего не дано. И изначально у всех музыкантов складывается ощущение, что нужно исполнять либо так, либо так. А вот уже чтобы выйти за эти рамки... Вот здесь уже это, видимо...
Но я скажу такую вещь. На самом деле в музыке и вообще в искусствах старательность — это скорее недостаток. То есть должно быть какой-то... Не случайно же, говорится, игра на скрипке, да? То есть вот должен быть какой-то элемент хулиганства. А сделаю-ка я все наоборот. Потому что... Ну да, можно исполнить как тот или иной музыкант, но... И это прекрасно. Но может стоять и совершенно другая задача. А что хотел Бах?
Вот, я хотела как раз... Вот проблема подражательства.
Да.
Мы учимся, подражая кому-то. И
да.
Вот те бриллианты, которые вдруг у нас появляются, да, это вот когда ты смог сам что-то выразить.
А дело в том, что в конечном итоге... Ведь музыка — это не спорт. Да, музыка, ну, ты должен в детстве там сыграть все самое, там, 24 каприза Паганини или что-нибудь там, типа, «Последние розы лета» Эрнста, я про скрипачей, да. Ну, потом можно спортом, о спорте не думать. На самом деле это способность формировать человека, формирование души, да, то есть музыка, она, это что-то душеобразующее. Музыка испытывает тебя, насколько ты человек. И вообще искусство тебя испытывает в этом отношении. И у тебя постепенно на этом пути приобретается собственное лицо. Потому что собственное лицо, оно собственными шрамами, что ли, запечатлевается. Вот. Это в детстве хочется быть самым лучшим скрипачом. А потом ты понимаешь, что музыка больше любого из нас. Это как какой бы у тебя ни был корабль, море больше. Море больше. Корабль — это просто способ познать это море. Ну, ты можешь познать море и на лодке, а можешь на корабле. Море, море — вот что главное. Музыка — главное. И в конечном итоге, когда тебе говорят, о, слушай, ты вообще там аплодируют, говорят, ты вот это играешь лучше всех, то, наверное, с возрастом это относится уже не к тому, что ты чемпион, упаси бог, а просто, что у тебя есть собственное лицо. Потому что другой, если ты сталкиваешься с таким же, у кого есть собственное лицо, он тоже лучше всех, только как-то иначе. Вот это вот собственное выражение лица.
Давайте сейчас еще одну часть из той же самой ми-бемоль-мажорной фантазии Телемана послушаем. И, может быть, еще кое-что интересное обсудим после этого. Интересно, Андрей, пока вы говорили про вот эти внезапные повороты, и потом мы слушали пьесы обе, мне пришло в голову, что если бы здесь сидел Игорь Федорович Стравинский, он бы мог, возможно, сказать, что он то же самое делает, когда он делает свои неоклассические партитуры, фактически берет вот эти модели и придумывает повороты, только он это делает не исполнительски, а нотами. Но что-то от этого есть.
Может быть, вполне, не берусь сказать. Но вот что касается Телемана, у нас часто говорят вот про великих немецких музыкантов Бах и Гендель. И я бы поправил Бах и Телеман. И, между прочим, Телеман был крестником Карла Филиппа Эммануила Баха, крестным отцом Карла Филиппа Эммануила Баха. И Телеман, у него была очень хорошая ботаническая коллекция, у него был свой ботанический сад, и его агентом в Лондоне, потому что в Лондон приходили корабли с экзотическими растениями, его агентом, который покупал для него растения, подбирал растения, был как раз Гендель.
Ничего себе! Вот это поворот!
Да, ну вот. А про Стравинского я ничего не могу сказать. У Стравинского, не у раннего, у позднего Стравинского, у него удивительно ясное мышление, такое абсолютно барочное. У него хорошо видна структура, видно, что человек вот, он думает, и он испытывает наслаждение от того, что он думает. Вот. Ну, это такой мой вкус.
Здорово. А вот сейчас мы будем слушать с вами через какое-то время фрагмент сонаты для скрипки и континуо Игнаца фон Бибера. Там что-то особенное есть в скрипичной технике. Бибер же экспериментировал там с перестройкой струн и так далее.
Вот, а то, вот мы заговорили про ботанические сады. Угу. Вообще, мы начали с того, что барокко, оно всегда стремится выйти за пределы. Да? Вообще, в эпоху барокко было очень ясное представление о том, что такое искусство. Искусство — это туда, куда природа не может зайти без помощи человека. Вот это и есть искусство. Вот человек, куда может привести природу, куда она сама прийти не может. И вдруг, как раз через все эти ботанические коллекции, выяснилось, что природа такая фантазия, что человек отстает, вдруг оказалось, что человек очень сильно отстает. И тогда возник такой стиль, стилус фантастикус, где фантазия доведена до предела. И вот Бибер, он был младшим из вот этих музыкантов этого направления. И очень интересный музыкант. Очень интересный музыкант. Сейчас я уже не играю вот эти сонаты. Это 8 его сонат 81 по 1681 года, по-моему. Я сейчас играю в основном Розари его. Это музыка, в которой очень много содержится. В этой музыке очень много души. И если для огромного количества барочной музыки мы можем говорить о стиле языка, потому что язык состоит из разных элементов, и то, как они используются, то есть то, как ты подаешь каждый элемент, и как ты связываешь эти элементы, и показывает твое искусство. А здесь, в музыке Бибера, можно сказать, что мы присутствуем при рождении этого языка. То есть вот у апостола Иоанна начало его Евангелия, в начале было слово. Это для меня чисто филологическая история. Это ответ на вопрос, а где начало слов? Это не то, что в начале там какой-то Бог сказал, Бог, и все завертелось. Нет, для меня это совершенно... А где начало слов? И он описывает, что такое начало слов, вот откуда приходят слова. Вот Бибер интересен тем, его церковные сонаты, сугубо церковные сонаты, что мы можем увидеть вот этот процесс, откуда приходят слова, как они рождаются и отливаются, как они еще вот у них, как они только отливаются в форму. А светская барокко, оно, конечно, для светского барокко свойственно вот то, как ты употребляешь эти слова, да, то есть вот это искусство связывать слова и их произносить. Вот если я ответил, кажется, а еще вот, больше запутал.
А вот эта соната церковная, да, которую да, мы да, будем да, слушать, да. Давайте послушаем фрагмент. Thank you.
Андрей, вот у меня, знаете, какой вопрос возник?
Какой?
Мы только что сказали насчет церковного и светского искусства. Но это, как мы это изучали все, до камеры, до Киеза, да, угу. Вот это сонаты писались до камеры, до Киеза. А с музыкой, которая вокальная, все понятно. Просто берется какой-то сюжет именно либо светский, либо церковный, либо на какие-то духовные тексты. А как это в инструментальной музыке проявлялось?
Ну, это видно. Я даже не знаю, как это вот сказать. Это видно. Вот как мы отличаем мальчика и девочка. Ну, как-то отличаем. Как-то видно. Надо сказать, что вот эта запись, которую мы сейчас слушали, я ее сделал, запись этой сонаты, в 2004 году. В 2004 году не стало моего близкого друга и учителя, моего духовного отца, художника Бориса Аксельрода. Акселя, как мы его все называли. И это было записано на его скрипке, которую он сделал. Вот он как художник взял и сделал скрипку, решил и сделал скрипку. На его скрипке это было записано в память о нем. То есть я пытался выразить всю мою любовь к нему через эту музыку. Вот.
Кстати, мы не сказали, что это играли вы и Крис Верхельст.
Вместе с Крис Верхельст, да, с моей бельгийской подругой. Очень хорошая клавесинистка. Да, мы записали этот диск.
А вот...
Мы тогда хотели создать свой CD-лейбл. У нас была совершенно дивная концепция. Разработали первый там пяток дисков, но записали только два. Это вот этот диск и под номером 2, и диск под номером 1. Это вышел диск Густава Леонхарта, где он играет гамбовую музыку Far Cry, переложенную его сыном для клавесина. Это был последний диск Густава Леонхарта. Вот.
А вот как раз возвращаясь к вашему фестивалю Early Music, мне кажется, это вообще единственный уникальный фестиваль в России, который уже с 98 года ежегодно.
В этом году, если он состоится, если мы найдем деньги, он пройдет 25-й раз.
То есть это юбилейный, да, у вас будет год?
Ну так, полюбилей, юбилей — это 50.
Да, да.
Да, но я думаю, что это один из лучших, так если скромно говорить, это один из лучших фестивалей в мире. В каком смысле? Во-первых, у нас очень высокая планка, и мы ни на что не размениваемся. Мы ее удерживаем и только поднимаем. Во-вторых, мы сейчас мы не всегда можем привести тех музыкантов, которых мы хотели бы, но мы вкладываем все средства, то есть, которые мне удается найти, в том, чтобы здесь происходило какое-то развитие в нескольких направлениях: в области барочного балета, в области барочной оперы, в области барочного театра и в области неизвестной инструментальной музыки. Да.
А можно сказать, что благодаря вот вашему фестивалю и вашей архивной работе фактически заново открывается русская музыка XVIII века?
Да, мы этим занимаемся с первого фестиваля, все 25 лет. Все 25 лет ни разу не пропустив.
Ну вот это на самом деле удивительно, потому что получается, что выступаете в роли исполнителя и еще научного работника, да?
Ну это норма. Для барокко это норма.
Ну то есть получается, что чтобы стать барочным музыкантом, нужно помимо того, что ты хорошо должен владеть своим инструментом, ты еще должен владеть и культурой, и эпохой того времени.
Да, но мы не преувеличиваем свои возможности. Мы называем себя просто музыкантами, мы не называем себя учеными. Хотя среди нас есть очень хорошие ученые, по-настоящему выдающиеся ученые. Например, в Москве есть такой ансамбль, который иногда становится оркестром, иногда ансамблем «Пратум Интегрум». Паша Сербин, который возглавляет его, это потрясающий ученый, который очень много открыл музыки. Но мы скорее работаем не как архивисты, хотя каждый занимается и в архивах точно так же и находит какую-то музыку. Скорее мы как филологи, мы пытаемся понять, как я уже сказал, принципы языка и их восстанавливать. Но это нормально. Ты занимаешься, когда исполнением музыки, ты занимаешься на самом деле исследованием мышления. Ты возвращаешь старые смыслы. И поэтому, естественно, интересоваться и садами, и архитектурой, и геральдикой, и разбираться в этом во всем. И тебе надо понимать, как ты будешь играть сюиты, если ты не понимаешь, как это танцуется, как ты будешь играть вообще барокко, если ты не понимаешь, что такое риторика, и так далее, и так далее. Тебе просто это надо знать.
Это как у церковных музыкантов, если ты не знаешь переводов хоралов и как, где они, в какие периоды церковного года используются, то ты не профессиональный церковный музыкант.
Ну, на самом деле, я бы сказал так. Вот то, чему учили наши учителя нас, Мария Леонхарт и Густав Леонхарт, который был учителем Мыры Шнейрова, и Мария, которая научила здесь всех лучших скрипачей, а в России, слава богу, есть очень хорошие барочные скрипачи, всегда говорили, что так как мы получили этот стиль не по наследству, а мы воссоздали его, как замки на песке какие-то, мы все время должны мучиться вопросом, во-первых, возвращаться к азам, а во-вторых, мучить себя вопросом, не кич ли то, что мы делаем. И по поводу церковного музыканта Леонхарт говорил очень хорошо, что если человек изучил все приемы, он церковный органист, например, церковный музыкант, он изучил все приемы игры и все подробно может рассказать, но если он не верит в Бога, то это все кич.
А во что должен верить барочный музыкант?
Мне кажется, что вообще любой музыкант, особенно барочный, в наши дни, когда вот-вот наступит светлая эра победы искусственного интеллекта и робототехники, должен думать и искать всей душой, а это и есть вера, ответ на вопрос, что такое человек. И мне кажется, это не сделать напрямую, вот таким коротким путем, потому что с тем мышлением, которое мы имеем сейчас, мы пришли к тому, что мы имеем сейчас. Для того, чтобы строить наш мир дальше, не мы закладывали его фундамент, не мы возводили стены, надо научиться понимать строителей прошлого и их замысла. И, собственно, этим мы и занимаемся. Мы занимаемся старыми текстами и утраченными смыслами.
Давайте сейчас послушаем «Алеманду» из ми-минорной сонаты Иоганна Себастьяна Баха в вашем исполнении. И дальше уже близится конец нашей программы.
Андрей, а у вас сейчас идет очень интересный проект, который называется «Возвращение имен». И уже вот три концерта прошло, и
да,
теперь предстоит еще один концерт, который состоится 29 апреля, и он пройдет в необычном
да,
формате.
Мы получили очень-очень малюхонький президентский грант. Это все, что мы заслужили на сегодняшний день. Вот, но мы пытаемся как-то использовать это. Мы сделали 4 концерта. «Возвращение имен» — это не только русская музыка, но это и неизвестная французская музыка, это и неизвестная английская музыка, неизвестная немецкая музыка и так далее. Но в основном это русская музыка. Наш ансамбль от 3 человек, 2 скрипки, кроме меня, Андрей Пенюгин, и до 7 человек участвуют в этом проекте. в том числе барочная поэзия. И последнее, что осталось, это концерт 29 числа. Это в доме у Иры Шнеровой. Мы хотим сделать такой вот домашний концерт, где она будет рассказывать о трех инструментах, которые у нее стоят. Это большой двухмануальный клавесин, копия фламанца начала 18 века. Это маленький спинет, один из первых инструментов, сделанный в России, в Советском Союзе еще. Вот. И это клавикорд. И на этих инструментах будет звучать русская музыка XVIII века. И Ира будет чуть-чуть рассказывать и об этой музыке, и об этих инструментах, и о каких-то еще вещах, которые видны в ее доме. Вот каких-то интересных вещах. Ну вот.
И это все пройдет онлайн.
Это все пройдет онлайн, да.
Это можно будет посмотреть.
В дом публику не пригласить, да, но зато да. Это все будет на сайте Early Music и в сети ВКонтакте. То есть это все будет. Да. И все, кто захочет, сможет этим воспользоваться. Вообще все, что мы сделали, все, что делает фестиваль, мы очень открыты, это все можно использовать. Mm-hmm. Вот, так
что. Мы решили закончить эту программу сонатой, отрывком из сонаты Антона Тица, о котором, наверное, наши слушатели знают немного меньше, чем об Иоганне Себастьяне Бахе и даже и о Телемане. Вот не могли бы вы рассказать
Антон
хотя
Тиц,
бы в двух словах?
Фантастический скрипач, очень сильно повлиявший на Бетховена, потому что Бетховен он посвящал, когда Александру Первому какие-то произведения, он ориентировался на вкус Александра Первого. А вкус был сформирован Антоном Тицем, это был учитель скрипки Александра I. Вот. Родоначальник русского квартета, вот так, если коротко совсем о нем говорить. При том, что он очень хороший скрипач, в этой сонате главным инструментом является клавесин, а скрипка тонет в нем, как лодочка человеческой судьбы в море жизни. Так тонет скрипка в звуках клавесина.
Спасибо. Спасибо вам за то, что пришли в нашу студию и поговорили с нами о музыке. Напоминаю нашим слушателям,
спасибо,
что гостем нашей студии сегодня был художественный руководитель ансамбля солиста Екатерины Великой и художественный руководитель фестиваля Early Music скрипач Андрей Решетин. Скрипичную музыку вы слушали сегодня именно в его исполнении. Под занавес прозвучит отрывок из доминорной сонаты Антона Тица, о котором только что в двух словах рассказали. Ну, а передачу провели, как всегда, Ирина Розанова и Александр Харьковский. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.